Я вас категорически приветствую. Петр.
Добрый день.
Как?
Да ничего, нормально. Съездил тут, кстати, вот пока не перешли к теме, в Португалию на Всемирный конгресс СМИ.
Так.
Новостных. Просто хотел ремарку короткую сделать, в голову пришло. Там, ну, записался, естественно, там было несколько сессий, которые про фейк-ньюс. Угу. Ну и с ожиданием того, что сейчас нас там будут мочить, готов был с места встать, значит, и сказать все, что я думаю по этому поводу. Сидел в ожидании. Практически ни слова о России не прозвучало. Все забрало на себя товарищ Бабченко. Украинская СБУ. То есть европейская журналистская общественность.
Даже они обалдели.
Говорят. То есть, вот с точки зрения укрепления имиджа России, большое дело сделали украинские.
Аркадий молодец.
Молодец и Аркадий. Ну, он, может быть, не сам молодец, а все-таки спецслужбы с ним поработали. Они, конечно, провели блестящую операцию, теперь о нас там плохо не говорят.
Меня, честно тебе скажу, поразило настолько, что просто слов нет. Так многие не в курсе, но в Киеве располагалась главная школа КГБ, где готовили личный состав для всего Советского Союза. Там, соответственно, преподавательский состав, лучшие умы и все такое. И я даже не знаю, это не падение настолько низкое, это вообще что-то запредельное. Это что это было вообще? То есть, я так понимаю, всех уже выгнали, как кровавых совков, набрали толковых парней, и вот толковые парни.
Ну, я вообще считаю, что это, конечно, свидетельство такого прогрессивного очень развития. Люди не боятся рисковать, боятся искать что-то новое, какие-то формы. То есть, это, наверное, серия художника Павленского, вот мне кажется, это примерно из той же. А в Европе тоже, в Европе пока еще не врубаются и сажают в дурдом за такое.
С Павленским отлично.
Они как-то ищут формы. Вот, ну что, мне кажется, с точки зрения вот художественной, это интересно. Свиная кровь, опять же.
Да. Всё. А про что такое количество?
Да, литературы. Я решил вот что сделать. У нас чемпионат мира по футболу сейчас проходит в стране, и что, событие важное. И так я вот рассказывал в прошлый раз, что я сейчас по роду деятельности увлекся чтением западных СМИ. Я решил посмотреть, а что западные СМИ пишут про Россию вот в связи с чемпионатом мира по футболу, и сделал такой небольшой анализ того, что крупнейшим брал только крупнейшие СМИ наших западных товарищей пишут о нас. Ну, вот я взял примерно с конца последней недели мая и первые две недели июня. Вот основные материалы. Хотел просто рассказать, кое-что зачитать. Ну и услышать комментарии опытного специалиста, потому что затрагиваются темы, во-первых, глубоко исторические, с погружением в эпоху ГУЛАГа, как они ее характеризуют, есть затрагиваются темы, естественно, ну, всяческих позорных проявлений жизни в нашем обществе.
Нашей сущности.
Нашей сущности. Ну, а также вот в самом главном хите, который я, наверное, напоследок приберегу, там о ворах в законе. Вот, и об их эволюции, да, и как они связаны, как они подошли к чемпионату. Вот, и я думаю, что будет, что тебе на этот счет сказать.
Давай, приступим.
Мне кажется, что западная публика, она, конечно, нуждается в альтернативной точке зрения, но потому что это же СМИ, мы должны как-то посмотреть на то, что происходит, на другие мнения. Значит, на что я посмотрел? Я посмотрел на Германию, Францию, США и Великобританию. Значит, ну, понятно, что Германия, Франция, Великобритания – интересанты прямые, а у них туристы едут сюда, много болельщиков, команда играет. А США, как ни странно, вторая после России страна по количеству купленных билетов.
Ничего себе.
То ли это спекулянты, то ли кто-то еще, но они купили 80 тысяч билетов.
Вот. Ну, это вообще странно, поскольку в Америке это американский футбол в первую очередь, а это соккер, ну, это не совсем футбол.
Там страна-то всё-таки большая, и там много есть людей из Латинской Америки, мексиканцев.
Что очень важно, богатая.
Да, и потом есть наши бывшие соотечественники, вот, которым тоже может интересно. А я думаю, что еще значительная часть все-таки это спекулятивная какая-то перепродажа, потому что это продается через официальный сайт, и потом их возможно перепродать. Но тем не менее, в США тема тоже освещается, и политически она как-то привязана. Начну с чего? Ну, давай начну, например, с Германии. Значит, Германия по тематике, основная и главная тема в преддверии чемпионата мира по футболу, она ехать Ангеле Меркель на чемпионат в гости к Путину или не ехать? Вот это основной вопрос, который в крупных германских СМИ звучит. Ну, понятно, что ехать вроде как надо своих поддержать, а не ехать надо потому, что, ну, как-то ехать к Путину.
К тирану.
Какая, да. Когда такая ситуация, наверное, не надо. Сейчас я что-нибудь найду, вот такое зачитаю про Германию. Причем материалы очень разные. Есть материалы, значит, такие, что вот не ехать, а есть материал, что обязательно надо ехать. Ни президент, ни канцлер, газету не буду называть, но не представляю, крупное издание, чтобы тут язык тоже себе не портить, ни министры не должны ехать на этот чемпионат в России. Если они будут находиться на одной трибуне с Путиным и компанией, в этот момент они будут прославлять футбол, или взаимопонимание между народами, но, вернее, они не будут прославлять футбол или взаимопонимание между народами, они будут рекламировать автократа. И политический курс Путина не должен быть предметом рекламы. Вот такие вот материалы довольно частые. Но, с другой стороны, есть мнение, которое, значит, говорит о том, что вроде как надо и ехать, потому что это все-таки возможность для Ангелы Меркель с Путиным пообщаться. Вот. И даже несмотря на то, что она будет сидеть на одной трибуне, она может сидеть как-то не рядом, вот, а где-то в кулуарах все-таки убедить его там вернуть Крым, ну или что-то там с Донбассом сделать, ну или как-то вообще себя вести поприличнее. И ощущение такое, что вот воскресенье последнее перед чемпионатом Ангела Меркель сказала, что она эту возможность рассматривает именно в таком контексте, что вот она, может быть, поедет, потому что, конечно, политически это очень интересно, сборная Германии один из фаворитов, правда, начала она не очень, но, тем не менее, вполне возможно, что если она выходит в финал, то, ну, как бы ехать надо, потому что это триумф и так далее, поэтому она такой возможности для себя не исключает. Ну, и вот по этой теме хорошая где-то заметка вот сейчас была, мне сейчас попробую найти, которая как раз это все и объясняет, что Süddeutsche Zeitung, издание обращает внимание на арабское положение рабочих, ну, там есть другие темы, возводящих объекты чемпионату мира, которые вынуждены были ночевать в контейнерах при минусовых температурах, многие из которых из-за этого умерли. Значит, люди недовольны политикой Путина, их гражданские права не соблюдаются, угрозы, поэтому, конечно, ехать не надо, и радоваться турниру вряд ли надо. Но, несмотря на это, автор делает вывод, что европейские политики все равно должны ехать, они должны использовать площадку Москвы, чтобы поговорить с Путиным, поскольку, по мнению автора, миру, который стал еще опаснее, чем к моменту окончания холодной войны, это точно не повредит. Так что вот Ангела Меркель, очевидно, должна наступить вот на это вот горло собственной демократической песни и поехать, чтобы Путина все-таки как-то вот наставить на путь истины.
Это нам близко, стадионы, построенные на костях.
Да.
Мы с тобой в настоящий момент находимся в городе, который тоже, как известно, построен на костях. Несмотря на то, что существует огромный массив документов, в которых четко прописано, сколько народу должна предоставить Архангельская губерния, Вологодская, ну, например, 30 тысяч человек, например, которые самостоятельно, как ты догадываешься, пешком придут в город Санкт-Петербург, строящийся. Ну, из 30 тысяч человек почему-то приходит 15, вышло 15, дошло 10, работало 8, потому что там по дороге убегают, не понравилось, ушел, еще чего-то там. Существует так называемая естественная убыль. Ну как тогда, во время войны, главные жертвы были не от стрельбы из фузей и аркебуз, а ужас от поноса, дизентерия в лагере, и все умерли. Ну да, и там тоже умирали на строительстве, но это естественная убыль. Не то, что там миллионы сгноили на строительстве этого проклятого Господа. Как писал Адам Мицкевич, Венеция богами создана, а Петербург построил сатана. Этому персонажу у нас бюстик стоит. Вот, все ложь и обман.
Ну, видишь, да, германскую прессу это беспокоит. Действительно, наверное, они считают, что, в общем, строят примерно теми же методами, которыми строили и тогда, и закапывают, значит, несчастных рабочих, которые умирают прямо на стройплощадках.
А вот никто не расскажет, сколько мексиканцев бежит через границу с США, что характерно, там примерно 200 лет демократию строят в этом сопредельном с США государством, а они почему-то сотнями тысяч бегут в США. Почему они туда бегут? В каких условиях они там живут? Как они там работают? На стройках хотелось бы узнать. Есть ли у них полный пакет социального обеспечения, обеспечения у этих мексиканцев бегов? Что-то это никому не интересно. Там вот за время гражданской войны с наркокартелями 100 тысяч человек убили. просто там отпилили головы 250 человекам и закопали. Почему вас это не интересует? Нет?
Ну да, и кроме этого, конечно, там есть и свои нелегальные рабочие, и, в общем, и проблем нам своих хватает, но тем не менее, вот такие вопросы понимают. Еще интересная тема, она звучит актуально для Германии и Великобритании, это те страны, где есть футбольные фанаты. Их предупреждают, ну и вообще довольно неплохо отзываются авторы этих заметок о том, что в России будет порядок, стычек с фанатами не будет, но, тем не менее, рисует этот страшный образ российских фанатов, которых действительно лучше побаиваться. Ну вот, например, одна из заметок. Полиция Германии предостерегла, во многих газетах это было, агрессивных фанатов Германии из Германии от поездки на чемпионат мира в Россию, поскольку, цитата, «обстоятельства могут сложиться не в их пользу». Как при встрече с другими хулиганами, так и с российской полицией. Вот, то есть они как-то все-таки опасаются. И в целом консенсус такой по мировой прессе, что, во-первых, хулиганам сюда ехать не надо, потому что они огребут либо от хулиганов, либо от полиции. Да и российских хулиганов здесь тоже за мажа и загнали, поэтому все будет спокойно. Ну вот в Германии вот так. Но там 80% того, что во всем случае в крупных газетах было, это вот именно политическая история, ехать Меркель или не ехать. В целом остальное все нейтрально.
Извините, да? Не могу не выкрикнуть, с хулиганами, ну, во-первых, у нас граждане все-таки такой степени отмороженности, как в Великобритании, например, не имеют, и это раз. Во-вторых, с нашими этими футбольными сообществами тесно сотрудничают, например, органы внутренних
дел. Да, об этом тоже много написано.
И не только. А сотрудничество выражается вовсе не в том, чтобы мы вас всех тут заарестуем, посадим, накажем, а просто-напросто в беседах. Иван Иванович, не позорьте страну, а Иван Иванович, каким бы он там хулиганом кому ни казался, он тоже осознает, что он таким образом позорит страну и не будет ее позорить. Ну уж если крайние обстоятельства, конечно. Если английские болельщики будут остро нуждаться в воспитательной работе, может, что-то и произойдет. Но я надеюсь, что нет.
Ну, да, есть такие материалы, и в целом все, в общем-то, с этим мнением согласны, считают, что в России довольно безопасно, именно потому, что спецслужбы активно работают, и даже есть посвященные этому материалы, анонимные интервью болельщиков, которые сами говорят, что лучше мы не будем, что нас всех предупредили, что если что, то, значит, мало кому, мало не покажет. Да, вот еще интересное по Германии, значит, тоже цитату. Усиление репрессий в отношении правозащитников в преддверии чемпионата, так же, как это было перед Олимпийскими играми в Сочи, но только вот тогда это были Пусси Райот и Михаил Ходорковский, а сейчас Кирилл Серебренников и Олег Сенцов. Спокойно сейчас пока чувствуешь, что есть что сказать, но здесь просто фактическая ошибка, потому что и Пусси Райот, и Ходорковского их как раз перед Олимпиадой-то их отпустили в 2013 году, в конце года, поэтому здесь они, ну, притягивают, наверное, за уши то, мне кажется, то, чего притягивать не нужно.
Это специально назначенные жертвы, которых они вот пытаются как-то раскручивать в медиапространстве. Ну, давайте это проверим. А сколько денег-то там растрачено у гражданина Серебренникова? Ну, может, он не сам, но это люди под ним, а ты обязан за этим следить. И вообще это вмешательство в действия правоохранительных органов и суда, попытки оказывать давление. А гражданин Сенцов, который бегает с рюкзаком тротила, ну, это вообще прекрасно, по-моему.
Да.
Ну, давайте, да, да, вот гражданин нес 8 килограммов тола, а теперь, оказывается, он ни при чем. Мне интересно, если бы он по Германии их нес, что бы вы сказали?
Ну хорошо, пару слов о Франции, прежде чем мы зачитаем еще примеры. Франция вообще относится как-то довольно легко на фоне других стран к проблематике, существующей в России, и вообще освещает много интересных вопросов.
Ох уж эти легкомысленные.
Ну, например, французы. Они, правда, другие тоже эту тему трогали. Это некие признания господина Родченкова, который сказал, что есть один футболист. Угу. Сборной России, который участвовал в той самой программе, вот. Но он был в широком списке, и, в общем, непонятно, кто он и так далее, но это как-то затихло. Жерар Депардье, его новую родину, город Саранск освещали активно. Вот, но у французов, в отличие от США и Великобритании, к которым вообще стоит перейти более подробно, там не особенно вот так вот как доминирует какая-то одна тема политическая, либо расизм, либо там гомофобия или еще что-то. У них как-то вот много всего, и, в общем, достаточно так вот как-то легко они обо всем пишут. Вот, они пишут, даже были отдельные большие материалы о том, что в России буйным цветом расцвело движение волонтерства. Совершенно позитивная история. Вот. Поэтому про французов, в общем, ничего и сказать-то плохого, наверное, не получится. Только, в общем, какое-то хорошее.
Опять не могу не выкрикнуть, что когда ездили на Олимпиаду, это один из наиболее поразивших меня моментов. Количество волонтеров и действия этих самых волонтеров. Добрый день, вам ничего не надо, давайте я вас провожу, попейте водички, присядьте вот тут. Я такой доброжелательности в жизни никогда не видел. Настолько вот хорошие люди. Русские, не русские, абсолютно без разницы.
Соединенные Штаты Америки. Там пресса, ну, в общем, ничего нового не преподнесла, но, тем не менее, интересно. Значит, ну, в целом, общая атмосфера ужаса в стране у нас царит. Сейчас зачитаю ESPN, это спортивное издание. Ожидается прибытие на турнир около 2 миллионов гостей, и существует превеликое множество вещей, которыми действительно стоило бы озаботиться. Отвратительное проявление расизма со стороны российских болельщиков, драконовские законы о гей-пропаганде, откровенная нетерпимость правительства ко всем несогласным, потенциальные террористические атаки, а также проявление насилия на улицах. Россия должна обеспечить максимальную безопасность футболистов и болельщиков, заявил Путин, ну и так далее. То есть много проблем у нас. Дальше интересно. Ну, то есть Америка, она, конечно, политизирована, НАТО, Сирия часто фигурирует. Путин хочет представить Калининград в качестве мощного военного бастиона на пути расширения НАТО на восток. И новенький стадион призван показать Калининград более процветающим городом, чем он есть на самом деле. Они США очень хорошо вскрывают замыслы Путина все. Интересно, что, вот, например, хороший замысел Путина они вскрыли по Сирии. Вашингтон-Пост предостерегает мировых лидеров. Россия использует чемпионат мира по футболу, чтобы обелить свои военные преступления в Сирии.
То есть уже есть преступления.
Есть преступления. Чемпионат мира в 2010 году, когда мы выиграли, мы уже знали, видимо, что они будут. Ну и как бы вот, чтобы обелить. Автор рекомендует мировым лидерам не участвовать в церемонии открытия Кубка мира рядом с кремлевским руководством, если оно не остановит убийство мирных граждан в Сирии. Но тут возникает вопрос. Ведь вот буквально недавно следующий чемпионат мира 2026 года выиграли Соединенные Штаты. Значит ли это, что режим Трампа намерен таким образом тоже обелить какие-нибудь преступления в 2026 году?
Только нобелевский лауреат Обама три войны развязал, которому дали премию за мир.
Видимо, вот. Да. Поэтому, ну, действительно, конечно, чемпионат мира, он ради этого, скорее всего, и задумывался. Вот США, так же, как и Великобритания, но США особенно близка, значит, людям тема казаков. Они очень любят наших казаков и, да, и опасаются их действий, особенно в отношении гомосексуалистов. Вот есть такая великолепная цитата, просто цитата казака, вот, к которым мы тоже относимся с уважением, и к правоохранительной деятельности в том числе. Newsweek 6 июня пишет о том, что в ходе проведения чемпионата мира по футболу к обеспечению или обеспечению общественного порядка в Ростове-на-Дону будут привлечены казаки. Или казаки, как правильно? Казаки. Казаки.
Едут по Берлину.
Наши казаки. Издание цитирует начальника управления организации координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова, заявившего о том, что если они заметят двух целующихся мужчин, то сразу сообщат об этом в полицию. Я-то думал, что сейчас они их прям нагайками там и
огуляют.
Баранников аргументирует необходимость заявлять на гей-пары в полицию православной верой, а также семейными ценностями. Вот. Но это, конечно, не может американское общество не беспокоить.
Знаешь, я вот, извини, перебью, как-то раз был в городе Барселона и там посетил концерт талантливой исполнительницы по кличке Мадонна, что по-русски переводится примерно как «Богородица». Зайдя на стадион Олимпийский в городе Барселона, там первое, что мне на глаза попалось, гражданин из ее кардебалета, или как это назвать, я не знаю. Ростом, наверное, он был под 1,90 м, при этом вот на таких шпильках. То есть он в женских туфлях, наверное, 45-го размера был. Угу. Вот такие плечи, вот такой зад, он стоял в колготках красивый такой, покуривал и там разговаривал с товарищами. Впечатление производит просто оглушающее. Дальше я пошел, сел на свое место, и передо мной сели два гражданина нетрадиционной ориентации. Один был явно активный, потому что он был такой весь мужественный, коротко постриженный, а второй был явно пассивный, потому что он был так модно пострижен, красиво причесан, у него были накрашены губы, подведены глаза.
Ты, я смотрю, разбираешься.
Да, ну, я тебе скажу, он также такой желанный, такой жеманный сидел. Но он все время, как милиционер говорит, настороженно озирался, как бы ему откуда ни прилетело, бедолаге, что как-то вот он себя чувствовал не очень. Он там такой был не один, и все себя чувствовали не очень. Это город Барселона, Европа, там сплошные европейцы, это Мадонна, которая по кличке Богородица, скачущая по сцене, полуголая, выкрикивающая, я бы не сказал, что это богохульство, но около того, в католической стране мне это наблюдать было как-то странно, а там все время сзади кресты какие-то, еще чего-то, то есть все с верой связанное, она там гадости какие-то про это кричит, ну и что, весь стадион надрывался, там заходился в крики, но граждане чувствовали себя неуютно. Ну и если они в Европе чувствуют себя неуютно, я как-то не знаю, я бы при казаках с мужиками целоваться не стал.
В Ростове,
да и вообще,
в Ростове, да, да, да.
У нас это как-то не принято, между прочим, неодобрительно относится даже к публичным поцелуям с девчонками. Иди куда-нибудь запрись там и там целуйся, сколько влезет.
Ну вот...
Очень понравилось про проявление расизма.
Да, с проявлением расизма на самом деле все не так плохо. Эта история давно звучит, но один большой материал я читал в английской прессе. Там, в общем, довольно разумно. Действительно, понятно, что проявление расизма у нас есть. Есть некоторые фанаты,
нет,
особо одаренные, которые что-то там скандируют и кричат. Есть специальный офицер, назначенный, значит, FIFA, который это все дело контролирует. Это есть везде. Ничего сверхъестественного у нас тут в этом смысле не происходит. Ну, более того, анонимный болельщик сказал, что это они так просто шутят и подкалывают темнокожих парней, которые на это все не обижаются. Но понятно, что эта угроза, она всегда звучит и что она всегда есть, но каких-то примеров вот такого расизма, ну, скажем, не связанного с поведением ультрас-фанатов и, ну, на каком-то бытовом уровне, таких примеров я просто даже и не видел. Ну, и не думаю, что оно как-то у нас бывает вообще, потому что, ну, мы все... Страна у нас многонациональная, мы к этому делу привыкли.
Я вообще глубже копнул, то есть расизм – это что-то межрасовое, например, белые и негроиды, скажем так. Вот это да, это расизм. И проявляется он в основном в Соединенных Штатах. У них и негров много, и белых достаточно. Вот у них там напряжение чудовищное. Наши люди, когда смеются над их так называемой толерантностью, что значит негра нельзя называть негром?
Ну да.
Это чужой язык, да? Вам, граждане, непонятно, и там исторические обстоятельства совершенно не такие, и употребление различных слов, оно это, как в художественном фильме «Мимино», понимаешь, о, на ловца и зверь бежит, кто зверь?
Я зверь,
да. Ну, в кино смешно, а по жизни тебе башку оторвут за такие слова,
да.
Нечаянно, может быть, сказанные. Вот. Это у них все, это не у нас. Нет. У нас бытовой национализм, я бы так это обозначил.
Национализм, да, но да, с расизмом, естественно, понятно, откуда это идет. Эта проблематика, понятно, что англоязычных стран, прежде всего, США и Великобритания. А насчет слова негр, не знаю, может быть, ты меня поправишь, как специалист по языку, мое понимание, вот, ну, когда я бывал в Штатах и жил, именно употребление слова негр, оно вызывает проблемы в связи с тем, что оно созвучно со словом нигер, которое оскорбительное, и когда ты даже в русской речи произносишь негр, они думают, что это нигер, ну и так далее. И причем там же ведь до определенного времени, по-моему, до 60-х годов слово «нигро» было вполне общеупотребимым, и ничего оскорбительного в нем не было, но именно из-за созвучия вот с этим оскорблением оно стало таким. В языках других, в Испании это «негро»,
это черный.
Да, это черный, это то же самое, что «блэк», и фактически
да.
Ничего обидного по определению в этом
оно
нет.
Оно как его? Негро и нига, оно это просторечная форма, скажем так, точно так же, как Индиан, это официальное название индейца, а Инджин, Инджин Джо, который в Томми Сойере был, его всю книжку зовут Инджин. Ну, оно оскорбительное, да. И, между прочим, вот черные родители борются за то, чтобы запретить приключения Тома Сойера и приключения Гекльберри Финна в школах, где учатся много негритянских детей. Потому что в тексте, если я правильно помню, Гекльберри Финна, где негр Джим был, его кроме как нигер не называют. Да, это оскорбление, чудовищное оскорбление. Поэтому да. Они, кстати, совершенно спокойно относятся к тому, они сами себя называют «блэк», и это абсолютно естественно и нормально.
Ну что, значит, по США, в общем, более-менее тоже понятно, от них-то ожидать, наверное, ничего хорошего. Замечательная сейчас цитата попалась. Сейчас зачитаю, это из Германии. Объемная публикация, посвященная талисманам чемпионата мира в России, была размещена на портале «Фокус». В статье подробно рассказывается об истории создания талисманов, их внешнем виде и характере. Особое место отводится забиваке.
Автор... Собака-забивак.
Автор предпринимает попытку расшифровать его имя и объяснить, почему этот зверь носит горнолыжные очки. Сочи не читал, но надо бы разобраться, почему он действительно в горнолыжных очках. Ну, мое мнение, это, наверное, как какой-то отсыл к Сочи и успеху зимних Олимпийских игр. Великобритания. Перейдем к Великобритании, потому что основные материалы там. Ну, Великобритания – страна футбольная, суперфутбольная. И прежде чем перейти вот к этим замечательным, еще раз к таким вот исторически серьезным обзорным материалам, важно вот что сказать, что Великобритания по уровню освещения футбола, она, конечно, находится в космической эре. Все ведущие СМИ, и Guardian, и Mail, и Telegraph, это, ну, это просто фантастика. Это мультимедийность, это приложение, это инфографика, это суперудобно. И, конечно, с точки зрения футбольной, обсуждения шансов, составов, футболистов, это, наверное, составляет, ну, это тема, там, может быть, 80% того, что пишут. Потому что, конечно, спортивная история вне конкуренции, об этом мы говорить не будем, а поговорим больше о политической, потому что это то, что нам нравится и то, что весело. Почему я считаю важно об этом говорить вообще? Ну, не потому, чтобы там поржать нам, да, какие они идиоты и почему они нас не понимают, а я просто чем дальше погружаюсь в эту тему, я помню, я в прошлый раз тоже говорил, тем больше я понимаю, что вот наш имидж России, он формируется на протяжении столетий совершенно одним и тем же образом. И у нас бывают какие-то всплески, такие небольшие улучшения их отношение к нам, ну, за счет, может быть, как-то, когда мы узнаем друг друга чуть лучше, там, становимся союзниками во время войны. Вот. Но это происходит примерно раз в 100 лет. Или происходит какое-то крупное соревнование, где вот они приезжают, как, например, сейчас. Да, но это все-таки небольшие всплески. А по большому счету, вот наш имидж, так он поколениями складывается вот из подобных текстов и подобных материалов.
Искусственно складывается, умышленно.
Это тоже вопрос, я не знаю, потому что мне кажется, что они искренне так думают. Ну, я сейчас попробую тут пару вещей зачитать. Значит, Великобритания. Что беспокоит Великобританию? Их беспокоит все. Вот. И гораздо более сильно, чем всех остальных. Вот. Ну, потому что футбол – это все-таки родоначальники. Да. Ну, то есть там и гомофобия, и казаки тоже их сильно волнуют.
Ты в курсе, да, что казаки – это отдельная разновидность людей? Это не русские.
Ну, это с точки зрения казаков, видимо.
С точки зрения
английской прессы тут...
Казак никогда не называется русским, он казак.
Он казак, да. Да, ну, может быть.
Монстр.
Вот, но есть, значит, два-три текста я просто зачитаю, чтобы было понятно. Причем это крупнейшая газета, Daily Mail, 31 мая. Аналитическая публикация, они любят большие аналитические публикации. Аналитическая публикация, обозреватель издания Стивен Гловер задается вопросом, почему никто не поставил под сомнение необходимость участия в Англии в чемпионате мира и рассматривает предстоящие события с точки зрения политических процессов и внешней политики Российской Федерации. Но это тоже, кстати, интересно, потому что любую эту статью, вот сейчас прочитаю фрагмент, попробуйте, обращаясь к зрителям, подумать, вот чтобы, если вот подобное было написано где-нибудь у нас. Ну вот, например, в Великобритании проходят Олимпийские игры, а почему никто не задается вопросом, что режим Терезы Мэй, и стоит ли нам вообще, ну и так далее, да, и не пора ли. Вот. Или, значит, это авторитарная Ангела Меркель, которая уже 4 срока находится у власти, да, ну и так далее. Вот, вот подобная риторика у нас, ну просто это вот Советский Союз в чистом виде в тех худших его проявлениях, которые мы, безусловно, помним. Ну вот, Стивен, значит, Гловер задается вопросом. По мнению автора, это участие английской сборной удивительно и позорно. Россия Владимира Путина – бандитская страна, в которой противники его режима, как внутри страны, так и за ее пределами, регулярно гибнут от рук убийц, пишет газета Daily Mail.
А сторонники?
Сторонники не гибнут. Мы как нация сходим с ума по футболу, хотя наше мастерство оставляет желать лучшего, самокритично они замечают, но при этом лишь немногие комментаторы и политики готовы хоть в самой малой мере выразить протест против нашего участия в пропагандистской феерии Путина. Будут ли потомки в будущем удивляться тому, что мы трусливо и глупо связались с цирком Путина? Точно так же, как сейчас мы смотрим документальную хронику с участием британских спортсменов, которые зиговали Гитлеру на Олимпиаде 1936 года. Думаю, да, добавляет Гловер. Какие еще доказательства нужны нашему? Ну и так далее, и так далее. То есть он. Я не хочу проводить параллели между Гитлером и Путиным, замечает он. И тут же начинает эти параллели проводить. Причем параллели. Может, они, правда, не параллели, потому что с его точки зрения Путин хуже. Значит, он объясняет, что…
перед... А у нас всё хуже.
Нет, он говорит, что, вы знаете, вот давайте не хочу проводить параллели, потому что, несмотря на все грешки Кремля, он не выказывает сильного желания стать доминирующей силой в Европе. А даже если бы было и так, у него нет для этого военной мощи. Но перед Олимпиадой 1936 года в Берлине злодеяния Гитлера ограничивались Германией. Его агенты не пытались убивать людей на британской земле. Дело Скрипаля, ну и так далее. То есть, с точки зрения товарища Гловера, он, Путин, в общем-то, сильно хуже, чем Гитлер, поэтому ехать сюда никому не надо.
По-моему, типичный образчик британской прессы, которая со времен Советского Союза нам объясняли, какая BBC там какая-нибудь взвешенная грамма. Вот, вот при всем при том, крайне взвешенная, непредвзято преподносит факты. Вот это типичная непредвзятость. Кто там у тебя в суде, что ли, доказали, что твоего Скрипаля кто-то там вообще отравил, не говоря о том, что это был кто-то конкретный. В суде доказали? Нет? Нет, ничего не доказали. Вообще ничего не доказали, даже факт отравления. А лжете полный рост. То есть, ну, я не знаю, это чистейшей воды. Пропаганда, не имеющая к действительному положению дел никакого отношения. Причём тут Гитлер, хотелось бы узнать.
Таких примеров много, но вот, например, еще статья в, ну, все, собственно, доклад Комитета по международным делам британского парламента, об этом написали BBC и Daily Telegraph, парламент британский предупреждает, что российская полиция может закрывать глаза на преступления против британских болельщиков. Причиной нападений могут стать антибританские настроения в России. Ну, то есть болельщики приедут, на них сейчас здесь будут все нападать, ну и так далее. То есть вот парламент предупредил. Более того, значит, есть близкая тебе тема про криминал, там будет еще, это только начало. Газета «Таймс». Это вообще главная демократическая газета, это фундамент мировой свободной прессы.
Столб.
Столб, да. Кремль, цитата, «Кремль приказал московскому криминальному авторитету не пускать своих грабителей и карманников на улицы во время проведения чемпионата мира». Вот. Ну и дальше, как доказать это? Доказать очень просто. Доказывается это тем, что первый замначальник управления по обеспечению безопасности крупных спортивных массовых мероприятий МВД России Антон Гусев сказал, мы готовы закрыть глаза на мелкие, некоторые мелкие правонарушения с иностранных болельщиков, но будем действовать жестко в отношении серьезных правонарушений. Вот этим как бы аргументируется то, что значит, у нас как-то с криминальными авторитетами вопросы все порешали. Ну, также они переживают по поводу того, что, вот интересно тоже, бездомных, проживающих в городах проведения чемпионата, иногда с применением силы вывозят из городских центров в лагеря или на бывшие военные базы, чтобы скрыть социальные проблемы внутри страны. Отмечается, что несмотря на отрицание данного факта российскими властями, существует повторение ситуации с массовым исходом, который проводили в Москве перед Олимпиадой 80-го года. Тут мне тема близка. У меня во дворе живут и процветают целая группировка бомжей. Вот, иногда ведут себя хорошо, иногда не очень. Ну, не очень приходящие, у них там своя все на месте. Сегодня уезжал из Москвы с утра, двое спали на лавочке, все нормально, никто никого не увез, поэтому, значит, газета Evening Standard, Daily Mirror и Sun, которые озабочены их судьбой, значит, могу сказать, не волнуйтесь, все на месте. На московском вокзале тоже ребята все отлично себя чувствуют.
Как это некоторым образом причастный, ну, первое, и оно же главное, вот им видится наш преступный мир в виде какой-то тоталитарной пирамиды, где стоящий наверху царь отдает указания, и все внизу беспрекословно их исполняют. Осмелюсь заметить, отечественный преступный мир устроен сугубо демократически в соответствии с древними традициями русского народа. Как у нас любят, в пример, приводить новгородское вече и прочее. Ну, там про криминального авторитета – это непонятно, кто такой. Если речь идет про наивысшие криминальные авторитеты, про воров в законе, там все решает сходняк. Мы собрались все вместе.
Это сейчас мы тему раскроем.
И приняли решение, а не так, что Вася Сидоров отдал команду в Москве не воровать. Ее нельзя отдать, тебя никто слушать не будет, начнем отсюда. Это раз. Во-вторых, оно все очень сильно делится, и запретить вору воровать нельзя. Сократить как-то, вежливо побеседовав, это одно, а тоталитаризм какой-то там вообще не проявляется. Это раз. Бомжи. Бомжей, да, чистая правда, выселяют. И на Олимпийские игры выселяли. Я как раз в армии служил, когда были Олимпийские игры в Москве. Например, у нас тогда все военные на службу ездили в гражданской одежде, чтобы не пугать приезжих гостей количеством людей в форме в городе Москва. Бомжей на 101-й километр. Так вы объясните, если их выселяют на бывшие военные базы, то, опять-таки, это значит, их централизованно собрали, пересчитали, переписали, привезли, поселили, а дальше организовали питание, медицину, уход и все остальное. Я осмелюсь заметить, что на своих помойках они себя чувствуют гораздо хуже, чем на бывшей военной базе, где их кормят, поют, лечат и все такое.
Ну, не наливают там просто.
Единственное. Ну, сами найдут.
Найдут. Да. Ну, а, кстати, вот там, где я живу, в центре Москвы, там я с собакой гуляю все время, там бомжи, они летом обычно так отдыхают там. Вот, и у них работает социальная служба, это два человека, женщина и мужчина, они ходят, я задал им вопрос, как вы вообще с ними взаимодействуете, они взаимодействуют следующим образом, проводят беседу, они подходят, они спрашивают, не желаете ли поехать в накопитель, центр, где мы вас помоем, покормим, те говорят, не так нормально.
Не сейчас.
Не сейчас, потом может быть, вот, потому что там церковь, там можно просить милостыню, они там просят милостыню и на это дело покупают тут же, значит, чем порадовать себя. Вот, поэтому, в общем, жить, ну, эти беседуют и уходят, а им говорят, все, вот о чем мы можем сделать.
Ничего. Ну, в настоящий момент ими занимаются очень хорошо. Замечу, при советской власти, например, были для бомжей, ну, собственно, сам термин бомж изе, без определенного места жительства и занятий, ну, в Советском Союзе нельзя было не быть прописанным и не работать. За не быть прописанным там административно, а от тунеядства, когда ты не работаешь и не платишь налоги, это важно, ты сядешь на пару лет без разговоров. Тогда для них были приемники-распределители для лиц бомж изе. Но приемник-распределитель, что это такое? Это вот камеры, где там сидит по 20 человек. Задержать тебя могли на месяц, на 30 суток, и туда определить, что прекрасно. Тогда интернета не было, личность устанавливалась долго, ну, попробуй, посиди в камере, где 20 человек, там нар, нет, ну, в смысле, они просто доски, а не кровати, условия содержания суровые. Сейчас такого нет вообще, ни статьи нет за бродяжничество, ничего. Количество ночлежек и людей, которые осуществляют уход именно по доброй воле, это к вопросу про добровольцев, волонтеров. Тогда ничего подобного не было вообще. А сейчас тебя действительно постригут. На них вши живут обычно, то есть они безобразно себя содержат. Постригут, помоют, накормят, окажут первую медицинскую помощь, там всякие раны, еще чего-то там. Предложат, я не знаю, там место, где ты можешь поработать, ну, чем-то себя занять, отвлечь от этой мерзкой твоей жизни, которую ты ведешь в настоящий момент. То есть сейчас с ними обращаются. Ну, правда, их больше, конечно, стало. С появлением нового общественного строя, но тем не менее забота совершенно другого уровня. Совершенно другого. Давно ли ты вот в Москве видел гражданина, который лежит на кольцевой линии и там полвагона не может зайти из-за аромата? Я помню в начале 2000-х, когда приезжал, я сразу смотрел на вагон, вот здесь свободно, я захожу, мама родная, там амбре такое, что стреляйся. Ну, последние лет 10 что-то не вижу.
В метро я не видел, я не часто езжу, но да, давно не видел. Хотя вот сейчас где-то я через мимо такого проходил, он был на Тверской вчера, я шел по Тверской, и там был такой с амбре товарищ. Не, они ходят здесь тоже, и там, и в общем,
ну,
на Невском.
Вот раньше здесь. Ленинградский вокзал, выходишь. Особенно вечером. Там чисто утро Куликовской битвы. Вокруг там лежат, еле сидят, еще чего-то. Ну, нет такого. Как-то они подразогнались.
Ну, они как-то, мне кажется, замаскировались слегка.
Еды стало сильно больше.
Наверное, да.
Лучше питаются.
Лучше питаются.
Одежды на помойке выбрасывают, они лучше одеты.
Они одеты вообще прекрасно. Я думаю, что нашим западным друзьям вот на этот счет точно беспокоиться не надо.
Тут, опять-таки, вот как-то раз был в городе Лос-Анджелесе, например, там отправился на наше игрушечное мероприятие, компьютерно-игрушечное, и, ну, серьезнейшее, не будем скрывать, фирма Microsoft проводит, так сказать, вечеринку. Не сказать, что в небоскребе, но около того. Взяли таксиста, таксист нас повез, и вот он везет по улице города Лос-Анджелеса. Я всякое в жизни видал, но вот мы едем, а там, значит, ну, во-первых, темнота, фонари не горят, и вот вдоль домов, вдоль стен разбит палаточный лагерь на сотни метров, не то что там две палатки, на сотни метров, там стоят какие-то ободранные эти шалаши, кучкуются личности такого вида, что я только в кино про постапокалипсис такое видел.
Да, я видел такое.
Ужас вообще, их там орды, это не человек, не 10, и даже не 100, а там тысячи, и ну, вот как вши, понимаешь, копошатся, грязные, безобразные, ну, может, они не сильно агрессивные, то есть не бандиты, но это какое-то вообще днище. И вот я заволновался, куда нас завезли. Ну, вот повернули, проехав прямо, повернули налево, еще раз налево, в рамках одного квартала, бац, небоскреб, вечеринка, эти тебя встречают в ливреях, белых рубашках, красота и полное благорастворение. И ты знаешь, эти советские крики «Лос-Анджелес – город контрастов» – чистая правда, никак-то у вас за углом такая фигня происходит.
Ну да, да. Ну у нас тоже, наверное, контрастов хватает, просто оно, может быть, не за углом, а чуть-чуть отъехать надо.
Ну, знаете, своих-то мы знаем.
Свои контрасты мы знаем, да, а там-то мы ждем, что все будет волшебно,
да.
И фантазия, а там, да, фантазии другого рода. Хорошо, перейду к главному материалу, своему любимому, он у меня любимый уже в течение почти месяца, он... Я его перечитал несколько раз, и надо сказать, что я для себя, в общем, его по-новому даже открыл, во многом стал с ним соглашаться. Это газета «Гардиан», она вообще славится такой своей последовательной позицией в отношении нашей страны, то есть ребята, они не поступаются принципами вообще никогда и подходят к освещению России, ну, в общем, да, особенно когда они освещают ее оттуда, потому что сейчас вот журналисты работают здесь. Я дам тебе даже вот английскую версию, потому что я сначала по-английски хотел рассказывать, а расскажу по-русски. Значит, это обзорный материал, ну, как бы вот закрытая Россия, которую авторы вскрывают и показывают, какая она на самом деле к чемпионату мира. Делится этот материал на 7 составных, принципиально важных в чемпионате мира частей. Сейчас я их перечислю, и действительно они, в общем, во многом с точки зрения газеты «Гардиан» Россию характеризуют. Часть первая – расизм. Часть вторая – стадионы. Часть третья – протесты, протест. Часть третья – это СМИ и цензура. Четвертая, прошу прощения. Еще одна часть – ностальгия. Интересная, кстати. И последняя часть – мафия. Сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять,
Сталин, да.
Шесть. Да. Ну, мафию мы напоследок оставим, потому что она самая интересная. Значит, про расизм. Ну, про расизм я, в принципе, здесь все уже сказал. В общем, здесь, да, рассказ о том, что есть фанаты, что расизм среди фанатов есть, что есть как Human Rights Watch, и что, в общем, это, конечно, проблема, почему она здесь на первом месте. Да, как сделан этот материал? Каждую тему освещает какой-то один автор. Авторы разные. каждый специалист в своей области, кто-то вот занимается этим, кто-то этим. Например, о стадионах пишет архитектурный критик там, и так далее. Но, в принципе, значит, я короткие резюме по каждой части, потому что действительно материал такой хороший, интересный, и чем дальше я смотрю, тем, в общем, больше начинаешь соглашаться. Значит, расизм. Сначала мне показалось, что, когда я прочитал его по-английски, мне почему-то показалось, что он такой достаточно жесткий, что вот у нас здесь расизм на каждом шагу. Потом, перечитав на русском, все-таки склоняюсь к той точке зрения, что вот такое можно написать про каждую страну фактически. Проблема здесь в том, что даже в заметке про расизм здесь всегда есть рассказ о Путине, всегда есть рассказ об Украине, всегда есть рассказ о том, что это, значит, все связано как-то с политикой, Грузия здесь как-то упоминается, то есть всегда вот за всеми проблемами здесь персонализированно стоит, значит, наш президент, ну, в данном случае еще и Медведев каким-то образом здесь затесался про расизм. Вот. Но с расизмом более-менее, значит, здесь сказано, что Россия, в принципе, может решить некоторую проблему, эту проблему, ну и, в общем, иногда это справедливо, иногда не очень, ну, вот примерно так. Поэтому расизм, я думаю, можем проехать. Мы
Ну, применительно к… Вот футбольные болельщики – это все-таки такая специфическая социальная группа из граждан, ну, я бы так сказал, как бы это назвать, из пролетариев по большей части, скажем так. А вот как-то раз был я в известном городе Лос-Анджелесе, совершал оттуда отлет и зашел по привычке в книжную лавку, в каждом аэропорту есть, и вдруг вижу, лежит книжка чего-то там прочесть, и что-то там такое. Написал ее Рубен, фамилию не помню. Короче, это начальник мотоциклетного клуба «Монголы». Ну, стоит 20 баксов. Я дал продавцу 20 баксов, говорю, вот мне вот эту книжку. Он 20 баксов у меня взял и говорит, 20 баксов. Я же тебе только что дал. Нет. Ну, какая прелесть. Я ему дал еще 20 баксов. Он мне пробил книжечку, отдал, честно глядя в глаза, вообще там никаких этих самых, нахлобучили на 20 долларов в аэропорту города Лос-Анджелеса. Ну, хрен с тобой, смешно отчасти. Взял книжечку, сел в самолет, принялся читать. Это значит латиноамериканский бандит в прямом смысле слова. Пишет про свое детство, про свою юность, там туда-сюда. Описание детства и юности подростка латиноса в городе Лос-Анджелесе – такое чувство, что там идет война. Потому что Луиса застрелили тогда-то, Рамиреса застрелили тогда-то, здесь негры убили нас, тут мы убили негров, и там это бесконечное перечисление, стычки, перестрелки, проезжая мимо из машины, это детям по 16-17 лет, там, ну, подвязав челюсть, читают дальше. И вот, наконец-то, посадка в тюрьму, что характерно, так сказать, для лиц подобного рода занятий. И сидячи в тюрьме, он, значит, каким-то там, это ему в руки попал мотоциклетный журнал. И он, значит, проникся такой любовью к Харли Дэвидсону, что, значит, выйдя на волю, срочно купил себе мотоцикл, а дальше приготовься. Попытался вступить в какой-нибудь мотоциклетный клуб, ну, типа там Hells Angels там и прочее, и не смог. Потому что туда всяких латиносов не берут. Нормальный мотоциклетный клуб, он только для белых. Там белые, это они определяют, брать тебя или нет. И тогда гражданин Рубен, не помню фамилии, ну куда деваться, организовал свой клуб из латиносов, называется «Монголс». Ну, название странное.
Странное.
Поскольку в английском языке «монголоид» – это ребенок с синдромом Дауна. У них там исторически сложилось так, что считается, что это дети Чингисхана, так сказать, от набегов монголов рождались вот эти дебилы, ну, с тогдашней точки зрения, что умственно неполноценный – это монголоид, то есть представитель монголоидной расы, он по умолчанию в языке умственно неполноценный, ну, название странное, с одной стороны.
Может, это самоирония лёгкая?
Нет, он имел в виду Чингисхана, орды которого там мчались, всех завоёвывал, и организовал клуб «Монголы», в который там понабрал всякой сволочи. Есть хорошая книжка про полицейского, который туда, его там внедряли в банду, и он, ну, полицейский дурачок, но и книжка не очень интересная, но масса всяких интересных подробностей там присутствует. Какие нашивки на тебе можно нашивать на жилеточку? Жилеточка – это святое. Кого ты убил? Сколько человек ты убил, полноправный член, неполноправный член, то есть это настолько, с нашей точки зрения, настолько чудовищные преступные сообщества, что туши свет. Но, возвращаясь к самому главному, там только белые, а тебя не возьмут, ты вот бери что-то свое. Поэтому удивляться тому, что среди пролетариев там какие-то националистические настроения бродят, так это везде так, причем у вас еще хуже, чем у нас. Вот.
Да, ну, в общем, здесь ничего трагичного с точки зрения расизма нет. Странно, что они ставят это первым пунктом и вроде как обозначают какую-то проблему.
Ну, давайте, тут самое примитивное, давайте посмотрим, у кого, в каком правительстве, например, сколько было евреев, давайте поглядим. Внезапно, когда окажется, что родной страной правил грузин или осетин, кому как больше нравится. Который с нашей, с точки зрения нашего бытового национализма, он вообще не человек, угу. Как же так получилось-то? И там дальше написано, фотка его есть, я видел, есть, его от чего-то помнят, уважают, и никто не воспринимает его как нацменьшинство, еще чего-то там, отношение совершенно другое. Товарищ Каганович в правительстве, как это вяжется вообще с нашим природным антисемитизмом, тоже непонятно. Давайте олигархов наших изучим, у кого больше всего денег, а потом сравним с процентным соотношением русских в родной стране и нерусских, какие цифры внезапно вылезут, а как это так в рамках нашего врожденного расизма получается? Глупость какая-то.
Ну да, есть. Значит, стадионы. По стадионам все просто, коррупция, все деньги украли, стадионы плохие, кроме стадионов в Самаре. Все просто, архитектурно, ничего особенного. Вот. Но, в общем, тем не менее, опять же, есть отсылка к тому, что, в общем, все вовремя все равно построят, вернее, уже в тот момент построили, видимо, статья писалась раньше, и все будет хорошо.
Ну, в общем, надо понимать, примерно так оно и есть. А у них на строительстве, надо понимать, ничего не воруют. Вот в Соединенных Штатах самая воровская тема – это строительство дорог для многих открытия. Они вот из бетона, у них не асфальтовые дороги, а бетонные их заливают. Со стыками там туда-сюда едешь, тебя трясет там, как я не знаю, в нашей электричке, ну, чтобы ты не спал. Их все время ломают и заливают новые. Они еще не износились, а их уже ломали, залили. Но зачем? Куда бабки идут? Поделитесь. Кто этим распоряжается? Ну, вы на себя-то хоть посмотрите. Интересное может вскрыться. Вон в Германии аэропорт какой-то строят, там уже в 8 раз превысив затраты.
Да. Третья замечательная глава, и она уже, на мой взгляд, такая, это протест. То есть протест, по мнению автора, играет, конечно, в жизни России сейчас ключевую роль. И кого, значит, как осветить эту тему? Они, наверное, долго-недолго думали, но решили позвать Марию Алёхину из группы «Pussy Riot», взять у нее интервью.
Так, и что, Мария?
Мария, ну, во-первых, мне кажется, что можно было взять кого-то более актуального, того же Павленского, например, но в дурдоме, поэтому, видимо, во Франции. Хотя, наверное, там пускай как-то можно было с ним поговорить, потому
что Мария… В день открытых дверей ворваться,
да? Мария, при всем уважении к заслугам «Pussy Riot» в отечественном процессе, протестном движении, они как-то после вот этого эпизода с казаками, опять же, и с нагайками в Сочи где-то уже после, во время Олимпиады, или до, или после, даже не помню, но это было все-таки сколько получается, 4 года назад.
Да.
Это было очень давно, с тех пор их не слышно, но здесь…
С нынешней скоростью смены новостей.
Да, здесь вот век. Мария рассказывает, как в 2012 году она и две, ну, в храме Христа Спасителя, ну и так далее, и тому подобное. Причем здесь вообще сегодняшняя ситуация с протестом, ну, тогда бы могли лучше Навального там спросить или кого-то еще. А, ну, в общем, что говорит Мария? Мария говорит, что, конечно, власти они зажимают.
Угу.
Вот. И это действительно так, потому
не
что…
Не дают скакать в храме, не дают скакать силу.
В храме, не дают устраивать манифестации во время спортивных соревнований, почему-то полагая, что они для другого как-то сделаны. Вот. А, конечно, всем бы сейчас хотелось, но, очевидно, есть какие-то запреты. Но в конце Мария все это расскажет, что ФСБ вот заблокировала телеграммы, все это ужасно и, в общем, катастрофа. Но Мария обещает борьбу продолжить, несмотря ни на что. Значит, тут ГУЛАГ опять, короче, вот, но, тем не менее, у Марии оптимизм, в отношении будущего России присутствует в конце. Вот. Она говорит, что она сейчас не плачет, и, может быть, это, в общем, хорошо. Ну, в общем, вот про протест как-то совсем слабовато.
Вяло, да.
Я бы как-то, да, но все-таки каких-то, может быть, вот более буйных граждан выявил и привлек бы к освещению этой темы. Потому что, ну что, ну какой 12-й год или там 14-й.
Ну, картинка с самолетиком там смешно.
Да, самолетики, ну, несерьезно. То есть как-то вот. Хотя, друг с другой стороны, пусть и Riot там, это такой, наверное, символ для них во многом. Здесь просто, может, они, многие, наверное, уже даже не знают, что это такое.
Вот. Я бы путем опроса большинства на улице, вот просто, я не считаю, что у нас государство сильно православное, и не считаю, что большинство граждан у нас верующие, но давайте выйдем на улицу вот с микрофоном и спросим, как вы относитесь к тому, чтобы вот ворваться в церковь и там сплясать. Я стопроцентный атеист. Я к этому отношусь резко отрицательно.
Ну, резко отрицательно. Я здесь солидарен по обоим пунктам, вот и по атеизму, и по действительно прыжкам в церкви, да и на спортивном объекте. Сейчас многие вот граждане, которые придерживаются оппозиционных взглядов, они сетуют, что, значит, вот болельщики ходят толпами, а нам вроде как нельзя в это время. Но мне кажется, это очень правильно, потому что это все-таки спорт.
Вы это... хотите, как рыба прилипала, ну, присосаться, да, к акуле, а дальше рассказывать, что акула – это вы. Это не вы. Они тут собираются совершенно по другому поводу, да. Они веселятся, им нравится, как играют, они не хотят в свое веселье вмешивать ваши политические лозунги просто-напросто. Если бы хотели, они бы сами шли с политическими лозунгами, я так думаю, собравшись в огромные толпы, если эта идея их захватывает, и они считают это нужным, вот разворачивали бы мегатранспаранты на трибунах с требованиями, с какими-то или с заявками, не разворачивают, значит, им это неинтересно. Могу дать совет оппозиции – внедряйтесь в футбольное сообщество, продвигайте там, да, свои идеи, возможно, они захватят массы, и тогда эти массы выступят. Но тут же могу наперед пояснить, что ничего вы там не добьетесь, массам этим вы абсолютно неинтересны, идеи ваши абсолютно мимо, они заняты другим. О, ужас! Ты знаешь, вот езда по западным странам, 10-й раз, наверное, повторю, для меня выявило ровно две очевидные вещи. Первое. В государстве должна быть дешевая еда, и ее много должно быть, что сейчас при нынешнем сельском хозяйстве вообще ни для кого не проблема. Это раз. А во-вторых, дешевая модная одежда. И таким образом молодой человек, который, по идее, против всего на свете, все отрицает, но он вот он красивый, у него там рубашку, как это во время наших протестов, это я купил в Милане, штаны брал, да, в Лондоне, а ботинки во Франции. Вот я такой красивый, тут у вас стою. Закономерный вопрос, ты чем недоволен? Я не понимаю, если у тебя есть деньги на то, чтобы это купить, если у тебя деньги есть на то, чтобы слетать в Милан и в Лондон, и именно для закупки одежды, что-то, наверное, у тебя в жизни сложилось хорошо, а против чего ты протестуешь, абсолютно непонятно. Ну и вот, когда они сытые и хорошо одеты, есть деньги на приятное времяпрепровождение, тебя окружают друзья, у которых тоже все вполне неплохо, и тревожит тебя, скорее всего, что-то другое. Потому что я давно заметил, вот у нас больше всего ужасы сталинизма волнуют людей в возрасте там, 18-20 лет, которые вообще даже представления не имеют, что это такое. Ни Сталин, ни Советский
сейчас,
Союз.
Сейчас ничего. Мы дойдем им объясняться. Сейчас.
Но жестоко страдают. Да, так.
Как все было. Медиа и цензура. Здесь тоже, с моей точки зрения, немного не в кассу. Написал Алексей Ковалев, российский журналист. Он написал о портале «Медиазона», такой портал, который пишет, что…
Зона в хорошем смысле или в плохом?
Нет, зона в плохом смысле. Он фокусируется на политических процессов в России, их освещение. Это небольшой портал, там двух журналистов, значит, их побили, по-моему, в Дагестане, это первое. Но и почему-то очень странный вывод он делает, что очень, вот прямо зачитаю, что цензура и запугивание проявляются во многих формах. Это единственный, ну, там перед этим про эту медиазону, в общем, это не совсем, мне кажется, такой значительный пример, хотя, может быть, для кого-то. Цензура и запугивание проявляются во многих формах, таких как отказ в доступе в районы конфликтов. Например, независимому журналисту практически невозможно писать из Сирии, если он не аккредитован в Министерстве обороны, не изолирован на российской военной базе в Хмеймиме и не пишет яркие репортажи о героизме российских военнослужащих или дутые пьесы о гречневой каше в столовой. Но здесь, с моей точки зрения, вообще это мировая практика вооруженных сил, и с точки зрения независимого журналиста понятно, что ему очень хочется поехать в Сирию и писать там, ну, наверное, какие-то независимые репортажи. У кого-то, у единиц это получается, у каких-то смелых людей, но действительно военные, которые ведут боевые действия, находятся на военной базе. Я не знаю таких примеров, чтобы как-то они там поощряли присутствие каких-то независимых журналистов в своих рядах. И, на мой взгляд, это реальность, которая универсальна для всего мира.
Приведу тебе два примера. Была небезызвестная Вьетнамская война, в которой войска Соединенных Штатов отличились рядом совершенно специфических вещей. Так вот, там пресса действовала бесконтрольно во Вьетнаме. Например, ну, тогда нельзя было вести прямые репортажи, но, например, там действовало огромное количество фотографов, которые нафотографировали такого, ну, в частности, как там начальник южно-вьетнамской разведки расстреливает захваченного человека, как там бегущая девочка голая от бомбардировки напалмом обгорелая, жива, кстати, живет в Соединенных Штатах, и прочее, и прочее, и прочее. То есть это не то что зверство, это вообще караул. Они, если я правильно помню, они там 4 миллиона человек вроде убили, а бомб на Вьетнам американская армия вывалила больше, чем за Вторую мировую все воюющие стороны друг на друга. Угу. Прикиньте, размах, так сказать. Это при том, что 80% ранений, которые получали американские военнослужащие, они получали, падая в ловушки, в ямы с кольями там и всякое такое. То есть нет огнестрельного оружия, которого мало было. Ну, отдельная тема. И, в общем-то, считается, что поражение, именно поражение во Вьетнамской войне, они же ни одной битвы там не проиграли, ну, воевать-то не с кем было, у вьетнамцев танков, самолетов там не очень было, но они никаких крупных битв не проиграли, американцы проиграли войну. И тогдашние и военные, и политики, они железно уверены, что все это произошло только из-за того, что бесконтрольно сбежавшиеся СМИ давали американскому обществу такую картину происходящего, что общество встало на дыбы и потребовало это дело прекратить, что, собственно, и было сделано. Возвращающихся домой ветеранов, иначе как убийцами детей, никто не называл. То есть вы подонки, грязные сволочи, что вы там делали, вообще никому не понятно. Ну и известный тезис: я вас туда не посылал, что ты мне тут оправдываешься. Убийца, убийца есть. На примере известного военнослужащего по кличке Джон Рэмбо это неплохо показано. Вот. А потом, в 1991 году, случилась первая война в заливе. Когда американцы, тихо-тихо пересматривая собственные действия, сначала напали на Гренаду, потом напали на Панаму, это на моей памяти это были первые успешные действия американской военщины. И подойдя к войне в заливе, там впервые произошло то, о чем пишет этот, не побоюсь такого слова, журналистский интеллектуал. Допущены туда были только те, кого надо было допустить к освещению хода боевых действий. И американское информационное сообщество признало первую войну, ну, назвало, так скажем, освещение первой войны в заливе самым лживым за всю историю, потому что вы ничего не показывали, кроме того, что утвердило Министерство обороны США. Только успешные удары, налеты там вот раскатали все в 3 секунды. Дальше включилась пропагандистская кампания на территории США. Как-то раз, будучи в аэропорту города Лос-Анджелеса, сижу, и вдруг вокруг начинают раздаваться какие-то адские аплодисменты, смотрю, все, я спиной сижу к происходящему, а все встают, хлопают, встают, поворачиваюсь, идет примерно отделение военнослужащих США, рядовые. Все встали и все хлопают. Это герои возвращаются, понимаешь? Это не из Вьетнама, где там баб и детей убивали, а это герои идут, они за нас сражаются, и мы все встаем, мы им аплодируем, они такие прекрасные, они такие хорошие. Ну, о чем это говорит? грамотно проведенная пропагандистская кампания. Да. Когда вы черное мгновенно делаете белым, никто не задумывается, что вы там делаете-то за кордоном, поделитесь, пожалуйста. Что ты там делаешь? Сколько вы бомб в последний раз вывалили? Вот вы там жахнули по Сирии ракетами. Зачем? На основании чего? Кто дал разрешение?
На Совет безопасности ООН. Отдельная история, да.
Еще чего-то там. Но это никого не волнует, потому что пропагандистская машина работает так, как надо. А гражданин, сидящий в России, он почему-то ничего этого не знает. Кого Министерство обороны должно туда запускать? Понимаешь, когда была война в Чечне, ну, например, вот показывают, вот поле, сельская местность, поле, грязь чудовищная, вот автомобиль «Урал», вот к нему боец, привязывает за ноги трупы и типа их «Урал» тащит куда-то там штук 5. Ну, ты представляешь, как это выглядит. Ну, тут, с одной стороны, я как солдат, вы что, мне предлагаете, что ли, это, его взять, там, нести, когда на сапоги липнет там по 10 килограмм грязи, я не дойду просто физически, у меня сил нет. Безобразно ли это выглядит? Чудовищно это выглядит. Это, ну, это война, да, и там все такое. Вы предлагаете вот это вот показывать? Я и считаю нужным такие вещи показывать. Их фотографировать не надо и показывать не надо. Вообще не надо. Потому что это такие вещи, на которые людям смотреть не нужно вообще. А вы это вот выпячиваете, показываете, вот у них что творится, посмотрите. Ты мне лучше покажи, как твоего ребенка, призванного в вооруженные силы, как там кормят, как там поют, во что одевают, как он отдыхает, в каких условиях живет. Мне вот это интересно. Как вы его безопасность обеспечиваете? Одно, другое, пятое, десятое. Я хочу, чтобы он домой живым вернулся. А вы про это не говорите. Вы мне только пакости какие-то показываете из этих зон боевых действий. Только пакости, специфическим образом снятые, специальными текстами сзади снабженные и преподнесенные публике вот так. Расскажите, товарищ журналист, что в рамках, например, деятельности западных журналистов, когда показывают какого-нибудь видного террорюгу, например, Шамиля Басаева, недавно упокоившегося, ему нельзя в кадре давать говорить. То есть вот он сидит, говорит что-то, звука нет того, чего он говорит, а за кадром голос вещает. Не далее, как вчера, известный террорист, подонок и убийца сказал следующее, и дальше его слова интерпретируются так, как их надо интерпретировать. Сначала вступление, кто это такой, что это убийца и террорист, а потом интерпретация слов. Это у нас, знаешь, есть книжки с допросами Емельяна Пугачёва. Угу. На каждый вопрос Емельян Пугачёв все задокументировано, отвечает. Я подлец и вор Емелька Пугачёв по существу заданного вопроса имею сказать следующее. Ну, то же самое тут. Ну, как ты? Ты же с основами профессии даже не знаком. То есть ты хочешь туда приехать и осветить какие-то вещи сугубо…
С точки зрения независимого журналиста желание, может быть, и правильное, но понятно, что как аргумент того, что здесь у нас душит свободу слова, ну,
неправда.
Везде оно так, и везде оно так и будет, именно потому, да, что ты так развернуто только что рассказал. Часть следующая.
Так.
Ностальгия. О. Она интересная, она, конечно, я ее так не смогу быстро, наверное, суммировать, как бы, в каком-то рекомендую почитать. В ней, может быть, вот больше всего правда, тоже интересно, хотя все это подводится к Путину. Значит, из чего состоит? Из двух частей. Первое, что у нас в стране существует очень сильная ностальгия по Советскому Союзу, часть номер один. Ну, по многим причинам, тогда было хорошо, да, все были молодые, все было честно, справедливо и так далее. Приводится в пример там клуб Петрович, там, где наливают водку, дают пельмени и так далее и тому подобное. Но пример интересный, что вот это заведение находится в 5 минутах ходьбы от Лубянки, тюрьмы, где КГБ проводил массовые допросы. Ну, такие вот красивые эпизоды. Вторая часть.
Извините, я вот не знаю, на Лубянке есть тюрьма?
Ну, наверное, есть какая-то тюрьма там где-то.
Да.
Да, должна в подвале, что они куда-то там возили, или там насчет массовых, не знаю, ну да, там изолятор, очевидно, есть. Другая часть – это ностальгия по вот этому хрусту французской булки. И идея всей вот этой части, и автор подводит, что две эти вещи, они каким-то образом соединились. То есть Советский Союз и царская семья, дом Романовых, вот эта вот имперскость, они как-то срослись в единую ностальгию, вот такую вот немножко своеобразную. Но за всем этим, конечно, стоит Путин. Вот, потому что именно он пытается таким образом вот реальных проблем, там, ну и понятно, да, вот, при этом интересно, нет, мысли здесь действительно неплохие, например, столетняя годовщина русской революции прошла в прошлом году без обсуждения, ну, то есть он призывает, что надо как-то разобраться, кто там прав, кто виноват, а разобраться нельзя, потому что, ну, непонятно, да, и вроде как и одни, и другие, вот, в этом, на мой взгляд, есть значительная доля правды. Вопрос, насколько это значительно сейчас, может быть, это действительно значительно. Упоминается паломнический маршрут в храм на крови в Екатеринбурге, построенный на месте дома, где была убита царская семья. Ну, вот такая интересная подача. На мой взгляд, вполне заслуживающее право на существование вот из всего этого, ну да, оно на то похоже. И есть сторонники одной какой-то версии, другой. Для меня лично, да, действительно, наша история, она, так сказать, неоднозначна во многих своих, на многих своих этапах. Делать здесь какие-то выводы сложно. Я вообще не любитель смотреть в прошлое и пытаться там за что-то покаяться, разобраться и так далее, к чему нас почему-то бесконечно призывают, в том числе и тут. Ну, скорее хотелось бы смотреть в будущее. Вот с этим у нас точно есть проблемы. Вот, потому что идеи не хватает.
Приведу вам чудесную цитату из «Гражданина» Мао Цзэдуна. «Нельзя идти вперед, повернув голову назад».
Нельзя. Да.
Чего вы там мне хотите рассказать? Непонятно. То есть моя точка зрения, она примитивная и простая. Был Советский Союз, вот мы все из него. Не надо мне рассказывать, что там был какой-то ад на земле. Там ада не было. Но при этом он проходил разные ступени развития. Когда пытаются рассказывать, здесь Лубянка, и там допрашивали людей. Хорошо, была революция. После революции натуральная уголовная вакханалия всегда. Мы в 90-е годы это наблюдали. Что происходит? И если бы эти самые правоохранительные органы вдруг заработали, так сказать, так, как они должны работать, не вливаясь в организованные преступные сообщества и действуя с ними заодно, а, например, следя за законностью и порядком. Я затрудняюсь сказать, сколько бы граждан попало под раздачу, сколько. Вот начиная с тех, кто в конторах платит зарплату по-серому, ну, у тебя есть официальная зарплата, и ты в конвертике еще там что-то додаешь. Это, между прочим, преступление. Если так, трезво на это смотреть. Ты деньги крысишь, ты налоги с них не платишь, государство от этого страдает, у тебя какая-то деятельность, и заканчивая откровенной уголовщиной, вымогательством, рэкетом, крышеванием и прочее, и прочее. Товарищи, которые этим занимались, их миллионы в родной стране, миллионы. Ну и как вы считаете, вот если по закону к ним подойти и по закону их осудить, как вы думаете, сколько бы их оказалось? Ну, я предполагаю, что 1937 год померк бы на этом фоне. Тогда все-таки это было больше политическое, что давайте там новый строй утвердим. А если тупо за уголовщину, ну, караул. И что не так-то? А что, с этим ничего не надо делать, что ли? Почему вы все время подходите с точки зрения стран, в которых ничего не происходило? Вот как во Франции, знаешь, заходишь на кладбище Пер-Лашес. Я везде хожу по кладбищам. Мне страшно нравится смотреть, как о своих мертвых заботятся. Я среди кладбищ вырос в школе, когда учился, все время там бегал. Ну, на наших кладбищах, ну, зайди, например, там какую-нибудь Александро-Невскую лавру, там сразу видно, что была война, гражданская война, отношение к захороненным. Отношение к сооружениям. Здесь поломано, тут вскрыто, нагажено еще. Художественный фильм «Брат», помнишь, где они сидят на кладбище? Спасибо, что помог.
Да.
Оно безобразное. А на кладбище Пер-Лашес, например, нет, там, где Джим Моррисон похоронен. На вопрос, где Джим Моррисон, служителю кладбища, не можем найти могилу, его аж перекосило Франция. Иди, говорит, вот по этой аллее, как увидишь, сборище малолетних дегенератов. Это оно. Вот. Так там красота, порядок. Вот ваши эти памятники Шуберту, вот там каким-то астрологам, еще ничего не разломано, ничего не разбито, у вас не было ничего. Почему вы со своими мерками все время лезете к нам? Мы в 20 веке пережили чудовищные социальные потрясения, страшную гражданскую войну, у которой всегда и у революции последствия, и у гражданской войны последствия, и необходимость наведения порядка, она всем очевидна. Почему вы все время лезете к нам со своими какими-то дурацкими мерками? Чистой воды пропаганда. Нельзя их слушать вообще.
Ну что, тогда я предлагаю перейти к последнему разделу про мафию. Он,
на мой взгляд, обращаю внимание, ударный. Она написана с артиклем «The Mafia», то есть это да. Мафия как вещь сама в себе, то есть, я так понимаю, присущая только нам явление. Так-так.
Вот, и там есть интересные английские обороты. Вот они, кстати,
гангстеры.
Гангстеры.
Это да. По-русски бандиты, если вдруг кто не знает. Хотят, чтобы мировой кубок прошел хорошо.
Да, они, значит,
ну, уже сделали деньги.
Это основное. Еще больше. Да, что им не надо проблем. Ну что, тут прямо по полной программе. Россию по-прежнему считают, говоря словами английского путешественника 16 века, грубым и варварским государством. То есть мы на уровне 16 века с их точки зрения находимся. Одной из проблем, стоящих перед гостями чемпионата мира, наряду с соблазнительными медовыми ловушками, ловушками шпионов, медовые ловушки, это, переводя это по-английски, honey trap или как-то так, да, это когда женщина заманивает...
Подставленный агент.
Да, подставленный
оперативник КГБ.
Да. Болельщиков ждут оперативницы КГБ.
Это из художественного фильма «Красный воробей» почерпнут.
Вот совершенно свежак. Да. Вот. И гиперагрессивными футбольными фанатами «Ультрас» стала печально известная русская мафия. Какая, однако, ирония. Тесная связь между Кремлем и жуликами, вероятно, помогает гарантировать, чтобы соревнования происходили на достроенных стадионах и в спокойной, безопасной обстановке.
Как тонко.
Автор, между прочим, может быть, интересно будет почитать, он автор книги. Воры.
Воры.
The воры. Супермафия. Супермафия в России. Значит, тема вот эта вот про воров стала, это стала тема этой книги, стала темой долгих кровавых объятий. Ага. Тут такой язык еще между правителями России и ее гангстерами-бандитами. Особенно это касается профессиональной криминальной субкультуры, известной как воры или блатные. Там что, the блатные?
The thieves. The thieves. То есть в оригинале воры, да, блатные, да. Неправильно.
Блатные – это перевод.
Это более обобщенное понятие. Okay. Воры – это часть блатных.
Вот сейчас важно.
Так.
При Сталине, который сам, будучи революционером, организовал ограбление банков и даже пиратские рейды, этот альянс был окончательно сформирован, хотя подобное имело место и раньше. Сталин полагался на вербовавшихся из воров коллаборационистов, чтобы держать в повиновении миллионы политических заключенных и находящихся на положении рабов, узников лагерей ГУЛАГа. Он создавал новое поколение бандитов, которые понимали, что сотрудничество с государством дает им деньги, власть и безопасность. Вот это моя любимая. После того, как Сталин умер, и ГУЛАГи в основном закрылись. Все ГУЛАГи закрылись. Воры нашли новые широкие возможности по разграблению собственного государства, помогая в этом все более коррумпированной коммунистической партийной элите.
Corrupt communist party elite loot their own state.
Да. В десятилетие почти анархии. Ну, вот про 91 год, наверное, тут как-то справедливо. Преступники вышли из тени и так далее, границы стерлись. Ну и дальше спорт. Вот про Бориса Ельцина здесь довольно интересно. Здесь Атари Квантришвили, значит, выход бандитов из тени и так далее. Но тут, значит, Путин стал президентом в 2000 году, и он предложил ворам новый социальный контракт. Он обещал не нападать на них, как они боялись, но только до тех пор, пока они воздержатся от действий, которые могли бы стать прямым вызовом государству. Ну, например, там продолжать насилие или Чечню признавать и так далее. То есть, вот это он запретил делать. Понимая, что государство вернулось, крестные отцы приняли правила игры Путина. То есть, ну, Путин вообще у них всегда, и мы знаем, что на всех обложках через одну всех журналов там, значит, вот Путин. Вот. Ну, смысл-то в чем? Организованная преступность, живая и здорова, приучена не гадить в доме. Самая большая банда в городе – это государство, самые крупные мошенники – чиновники и бизнес-магнаты, разграбляющие активы страны, потомки воров выживают, снова работая в союзе с коррумпированными бюрократами, даже на них. Времена, когда бандиты и политики открыто объединялись, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот, ну и дальше тут про деда Хасана, там, значит, вот это все, стройка, вот, один из офицеров, да, ну, речь о том, что власть договорилась, вот как в других материалах было, то есть повелела всем криминальным авторитетам убрать воров и всех этих гангстеров с улиц во время проведения спортивных соревнований. Один из офицеров полиции среднего звена, наверное, кто-то вроде тебя, с которым я впоследствии беседовал, признал это. Конечно, мелкие мошенники стекались сюда, про Сочи речь, со всех сторон, чтобы утюжить фирму. Это вообще, по-моему, что-то из фарцовки, а не, от, не из карманников.
Ну, это советское.
Древние. Так российские гангстеры называют иностранцев, которые подверглись вымогательству. Окей. По-моему, это вот утюжить, это утюги у нас были в Москве, во всяком случае, утюги – это фарцовщики.
Фарцовщики, да.
Из его уст тогда так прозвучало: у братвы не было иллюзий. Если они пересекли черту, то мы, полицейские, были последними, о наличии чего им приходилось беспокоиться, ну, намекая на то, что сами свои же их, так сказать, там и накроют. Вот. Ну, дальше не буду зачитывать. Смысл основной, человек книгу все-таки написал, что, значит, все у нас едино, управляется из единого центра, и когда спортивные соревнования, то дается команда, все, значит, спокойно расходятся, и иностранцы наблюдают, что вроде как все нормально. Ну а потом, видимо, гангстеры возвращаются на улицы, и, значит, мы, простые граждане, продолжаем страдать от их беспредел. Вот примерно так это выглядит в изложении товарища Марка Галлиотти, автора книги «The Warre Russians Super Mafia».
Марк Галлиотти, я бы посоветовал обратить внимание на родную Италию, например, у них там два выдающихся уголовных авторитета, такой Тото Риина, Сальваторе, это сокращение, Тото Риина и такой Бернардо Провенцано, два последних орла из небезызвестного города Корлеоне. Риина во всеитальянском розыске был 26 лет, жил на Сицилии, ну, Корлеоне – это на Сицилии, маленький такой засранск, совершенно маленький городишко, 26 лет в розыске, да, это даже не люберцы, они микроскопические. Его подельник Бернардо Провенцано, который взрывал там генеральных прокуроров, Фальконе и кого-то там второго, я не помню, 43 года в федеральном розыске, ты вдумайся вообще, на Сицилии живет 5 миллионов человек, по-моему, то есть там все всех знают, абсолютно, учитывая там семейные связи и всякое такое, 43 года в розыске, эти люди рулили всей организованной преступностью Италии, от Милана и до Сицилии. Как это у вас так? Чего вы мне тут рассказываете? Что это вообще такое? Вы на себя поглядите. Вот в городе Палермо есть тюрьма Чардоне, где сидят все, так сказать, авторитеты. Вот в начале 80-х, когда там массово взялись за тамошнюю организованную преступность, у нас, кстати, не мафия, мафия к нам не подходит, у нас все организовано совершенно по другим принципам, сейчас вернемся. Так вот, когда в тюрьме у Чардоне начали судить, массовые процессы пошли над мафиози тамошними. Там для начала построили специальный бункер, бункер, повторяю, не какой-то там зал судебного заседания, а внутри тюрьмы, которая, по сути, средневековая крепость, вырыта огромная яма, в ней построен огромный бункер, и в ней, значит, судят людей, потому что в любой момент ожидать можно любой фигни, только в бункере можно спрятаться, а наверху, чтобы летали военные вертолеты, а всякие пожарные. Ты такой у нас когда-нибудь видел, нет? Я нет. Например, такого быть не может ни в теории, ни на практике. А наиболее выдающиеся преступные сообщества из этих граждан, они почему-то существуют в городе Нью-Йорке. Для многих не очевидно, что больше всего воруют там, где больше всего денег. Вот в городе Нью-Йорке, ну, по-моему, каждый осёл знает, есть 5 мафиозных семей, самых, так сказать, громких и легендарных, все эти Гамбино, Лукьезе и прочие. В них до 500 штыков состоит. В рамках преступной организации есть босс, есть андербосс, есть капитаны и есть солдаты. Мафиозные сообщества, они построены по принципу римских легионов, о чем они все время говорят. Именно это обеспечивает высочайшую эффективность, потому что это воинская организация, прямое подчинение, беспрекословное. Никто не может застучать вышестоящего командира в силу особого устройства. И кара за любые нарушения ровно одна – смерть. Тебя просто убьют безо всяких разговоров. Nothing personal, just business – это как раз оттуда, потому что поручают убивать тебя тем, от кого ты этого меньше всего ждешь. Они тебя и убьют. И вот, вот у тебя 500 человек, допустим. Все они, все абсолютно, члены преступных сообществ тамошних, они миллионеры. Ну, давай возьмем вот 5 семей, то есть это 2500 человек, да, если я правильно считаю, миллионеров, а стоящие во главе они миллиардеры. И деньги-то где? Там нельзя, например, как у нас, на Рублёвке воздвигнуть особняк в 5 этажей, купив там 100 гектаров земли, нельзя. К тебе придет АРС и стремительно поинтересуется: гражданин, вот ваши доходы, а вот ваши расходы на этот дом. Объясните, где вы взяли деньги? Никто не заморачивается там проблемами доказывания, еще что-то, сам объясняй. Не можешь? И вот как гражданин Аль Капоне и тюрьма Алькатрас, добро пожаловать, где тебя там пырнут ножницами, разобьют об башку мандолину, и ты оттуда уедешь больным сифилитиком. Нельзя деньги вот так вот тратить на себя, как это делается у нас. А деньги не могут лежать просто так, их куда-то вкладывают. И вот 2500 миллионеров, которые куда-то вкладывают деньги, расскажите, куда они их вкладывают? По всей видимости, в законный бизнес, да? А как вы отслеживаете, что эти вот миллионы нажиты честным путем? Никак? Это вас никого не интересует, да? А вот эти вот наркотики, которые к вам в США завозят и в Европу в том числе, вы главный потребитель на планете Земля, вы на сотни миллиардов долларов наркотиков потребляете. Расскажите, как их завозят в США? Неужели береговая охрана пропускает суда так, не глядя? И авиационные диспетчеры, когда самолеты с кокаином летят, они смотрят куда-то в другую сторону, а не на эти самолеты. А когда они прилетели, и в американских городах организована продажа оптовая и розничная этого самого кокаина на сотни миллиардов долларов, а местный уголовный розыск, поделитесь, он куда смотрит? Может, он в доле как-то получается, нет? А теперь самое главное, а деньги, которые образовались вот из этой вот продажи, они у вас куда идут? Они их в мешки складывают или куда-то, как у вас принято, в дело пихают? А как вы определяете, честно нажитый, нечестно нажитый? Что у вас вообще там творится-то? И вот они, Соединенные Штаты, богатейшая страна мира. Вот чудовищный оборот преступных денег, а вы что-то все к нам. А российская экономика, сколько она там? 5% от мировой, да? Ну, например, экономика штата Калифорния, она пятая в мире одного штата. Угу. А мы даже не Калифорния, как нетрудно догадаться.
Не Калифорния.
И чего тут найти-то пытаетесь? Каких-то этих наших мелких гопников, которые по сравнению с вами даже не дети, мышиная возня в пустом сарае, вы тут что-то пытаетесь выискать. Вот гражданину этому Голливотте, есть такой хороший итальянский писатель Роберто Савино, написал книжку под названием «Гоморра» про город Неаполь, который является главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой, куда идут корабли, разгружаются, контрабас и всякое такое. Есть книга хорошая, он хоть и дурачок, ну, политически ужаленный, но фактуру нижнего уголовного звена описывает четко. Недавно у него новая книжка вышла «Zero, Zero, Zero». Это какую степень помола самой наилучшей итальянской муки, так называют самый чистый кокаин. Откуда что берется, как поступает, куда? Это вам тоже не интересно. Вам интересно только про Россию и интересны исключительно гнусности, происходящие в ней. А почему бы вам ничего не рассказать? Вот было, например, в 90-е годы, а теперь стало. Неужели вам не видно, что масса вещей становится лучше, что вот такая вот гадость, которая откровенная гадость, она тихо-тихо уходит в прошлое. Почему бы вам про это не рассказать?
Ну да, здесь, к сожалению, видишь, даже в этой заметке он видит некую эволюцию, что 90-е годы было, может быть, как-то не очень цивилизованно, а теперь они все договорились, и, как мы заметили, управляется все из Кремля. Вот, вообще, по мнению, значит, всех вот авторов, управляется вообще все из Кремля, и от бомжей, значит, до результатов футбольных матчей, очевидно. Вот, я бы на этом наш разговор, наверное, хотел закончить на этот раз. Вообще, есть положительный очень знак, что вот пара материалов из того же «Гардиана», уже свежие, когда корреспонденты работают здесь, работают в Волгограде, и я все-таки далек от мысли, чтобы считать, что они выполняют какой-то политический заказ.
Race of organizers.
Да, на мой взгляд, они, конечно же, нормальные ребята, и когда с ними общаешься, во многом они, конечно, живут в мире стереотипов. Проблема, повторяю, в том, что значительная часть западного общества, того, что мы называем европейским обществом, то, что для нас как-то ценно и дорого, с точки зрения, мы же как-то на них всегда смотрим, они все-таки вот этот вот образ России сформировали столетиями и продолжают формировать, может быть, будучи совершенно искренне уверенными в том, что вот так вот оно и происходит. Когда они приезжают сюда и видят, что, в общем-то, на самом деле все по-другому, но и мы все свидетели тому, что происходит личное общение, всегда все нормально, все видят, что все нормальные люди, вот, никто тут гулаги никакие не открывает на каждом шагу и не боится говорить то, что думает. Вот, но при этом, ну, может быть, чемпионат мира, дай бог, если он даст какой-то позитивный всплеск. Ну, вот сейчас положительные какие-то хорошие материалы о нашей стране появляются, они пишут о Волгограде и так далее. Я думаю, может быть, через какое-то время будет смысл посмотреть на то, что они будут писать по результатам чемпионата мира. Не уверен, что это сделает какое-то большое изменение и даст какой-то сдвиг, но может быть. Вот. На этом, наверное…
Я считаю, с твоего позволения, что вся вот эта вот отрицательная картина нас как страны, как людей… Проклятый казак. Вот. Она только, в первую очередь, из-за того, что невозможно было никогда обмениваться информацией, что информацию СМИ подают подготовленную определенным образом и таким образом формируют общественное сознание. Не шаляй-валяй, кого попало, не пустят и не разрешат тебе писать. Ну, как это, в Советском Союзе все пытались там, вот этот пишет гадости, мы сейчас расскажем про него и почему он гадости писал, и почему это гадости действительно. Это один подход был такой коммунистический, у них без затей другой, а мы вообще про тебя говорить не будем. Вот если у тебя там что-то нам, о чем мы не считаем нужно, мы не будем про тебя говорить. Наша пропаганда говорит вот про это молчит, а значит, этого нет вообще. Но, слава богу, в Америке придумали интернет, так сказать, способ доставки информации. Отлично, прекрасно, давайте, парни, вы действительно к нам приедете, посмотрите. Мы пообщаемся, вы увидите совершенно другое. Есть ли у нас недостатки? Боже мой, конечно же, есть. Точно так же, как они есть у вас. Только у нас они одни, а у вас они другие. Почему вы считаете, что общества должны развиваться абсолютно синхронно? Европа – это аномалия в человеческой цивилизации. И если вы в определенных вещах ускакали от нас там, на 10, 30, 50 лет вперед, это не значит, что у нас стремительный рывок должен произойти. Все происходит постепенно. Ты когда сажаешь огурцы или помидоры, ты же с утра не прибегаешь в теплицу с пассатижами и не тащишь за них, чтобы они быстрее, гады, росли. Ну и не надо нас пассатижами хватать. Нам тоже на все надо время. Мы тихонько-тихонько растем и двигаемся. Приезжайте, посмотрите. У нас тоже хорошо. Спасибо, Петр.
Спасибо, Дмитрий.
Познавательно. Оставь почитать.
Да, пожалуйста, пожалуйста. На английском очень хорошо.
Это про то, как.
Ну, это уже про
австриец выжил в сталинском.
Да. Вот это вот про австрийца, а та про то, как здорово организовано все у нас. Угу.
Ну что, опять-таки, это только предмет гордости, что наши граждане ухитрились построить и стадионы, и гостиницы подготовить, в которые такое количество народу может поместиться, и народ прилетел, и их всех в аэропортах выгрузили и развезли. Я тут вчера или позавчера там показывали в Нижнем Новгороде, там какая-то такая толпа этих приехавших. Я что-то даже не представлял, что в таких
количествах. Нет, ну как, да, те люди, которые не понимают, что такое чемпионат мира по футболу, далекие от футбола, не отдают себе отчёт. Это вообще самое большое, самое значимое событие в мире такого масштаба.
Планетарное.
Планетарное, да. И в истории нашей страны я не думаю, что это с чем-то может сравниться. Это, ну, я бы сказал, что это Может быть, Московская Олимпиада 80-го года для того времени была вот чем-то похожим, но это прям супермасштаб, и для, ну, для меня, например, как человек, который футбол любит, это огромное событие, я просто счастлив, что это у нас происходит со всеми минусами, плюсами, толпами и так далее, но действительно нужно понимать, что больше, круче, ярче, и да и лучше ничего, чем чемпионат мира по футболу не существует.
Я вообще не любитель, никаким боком, тут смотрю, не отрываясь, народ старается, играет, да. Болельщики, приличные люди, но там идиотов-то нет, по всей видимости, денег накопить не так просто, чтобы приехать, люди взрослые, поэтому так, относительно спокойно.
Нет? Ну, для многих стран, для латиноамериканских стран это такое национальное хобби, и да, за сборные они могут продать, там последнее для них это такая уникальная возможность, раз в 4 года они обязаны, и они готовы спать на полу и так далее, поэтому у них просто другая культура, это религия скорее, чем досуг.
Там
это не в круиз ездить, да. это жизнь, это вот смысл в жизни.
Там отличные фотки, как мексиканская, значит, это толпа болельщиков привезла портрет своего другана, которого жена не пустила, расставлен портрет, и они его везде фотографируют в футболке, меня не отпустила жена. Отлично.
Ну что, пора мне на вокзал.
Спасибо.
Спасибо.
Приезжайте к нам еще.
Обязательно.
Всем смотреть футбол и радоваться нашему чемпионату. А на сегодня все. До новых встреч.